Вы скажите только, что Бог есть любовь и только любовь, на вас шум поднимется. Как? А Бог наказывает за зло и награждает за добро. У соседа сгорел дом? Правильно, ему и надо так. Потому что он такой-сякой. А у меня, слава тебе, Господи, у меня зарплату прибавили. Видите, какой я праведный. А меня Бог наградил. Слушайте, какая психология. Принять, что Бог только любовь. И что для Него нет ни одного человека, которого Он не любил. Что нет. Потому что Его все существо любовь. Он также любит Иуду Искариотского, предателя, как и Иоанна Богослова. Этого мы не можем понять. Естественно, что мы не можем понять. Потому что уж мы-то точно знаем, кого мы любим, а кого не любим. И Бога представляем по своему образу и подобию. Повторяю еще раз. Даже вот этот один факт учения о Боге, любви и потрясающем смирении, когда мы говорим о крестной жертве, является, мне кажется, просто доказательством даже неземного происхождения христианства. Доказательством его истинности. Но это я так просто вам сказал. А суть-то дела, я-то веду речь о другом же. Мы говорим «Бог – Дух». И каковы же свойства этого Духа? Вот они два величайших свойства, которых практически не знало человечество. Любовь какая? Какая сопряжена с таким же величайшим смирением? Смирением. Подумайте, что же это за любовь такая, которая сопряжена со смирением? А такой-то даже и не слыхивали мы. Первые два фундаментальных свойства, которые характеризуют, оказывается, Бога как Духа, являются эти два. Апостол Павел и дальше перечисляет любовь. Дальше на втором месте он ставит радость. Вы подумайте только. Плод духовный есть любовь, радость. Ой, как далеко человечество ушло от этого. Что оно только не делает, чтобы получить эту радость. И телевизор включит, и магнитофон включит. И рок-танцы устроит, чтобы чем-то возбудить себя. Сам уже человек в себе и радости не имеет. Он один даже остаться не может. Не может. Он ищет с кем бы. Внутри пусто. Подумайте только. Мы говорим, человек, возьмите с эпохи Возрождения. Homo homini Deus est. Человек человеку Бог есть. Бог, Бог всеблажен по определению. Бог абсолют по определению. У него полнота всего по определению. Где же человек у тебя эта полнота? Где твоя радость? Любое незначительное, незначительное слово может человека привести к унынию и часто отчаянию. Не заденьте самолюбие человеческое. Вы испортите все. У него все настроение. Более того, возненавидит вас. Где там радость? Апостол Павел указывает еще на эту удивительную характеристику, не, причем не фантазируя. Вот что интересно. Об этом сейчас мы поговорим. Не фантазируя, а указывает, констатирует, опять повторяю, что оказывается одно из следующих духовных свойств, которые следуют, вытекают из этого состояния действительно души человеческой, в которой присутствует любовь, радость. Кстати, первые христиане, это действительно были христиане радости. Они знали, ей гряди, Господи, смерть не страшна, все умрут. Но с чем умрут человек, это да. Для язычника это все, это потеря всего. Для христианина это наступает день рождения. Кстати, вы знаете, что дни кончины мучеников так и назывались по латыни «dies natalis», то есть день рождения. Представляете? Поэтому обратите внимание, христианская церковь эти дни отмечает как? Как день траура. Вы когда-нибудь встречали? Чтобы вера, надежда, любовь, то люди в траур погружались. Все веры и надежды, и любовь. Да никогда этого не было. Что вы? Что вы? Разве это день траура? День торжества. Это же день рождения. А мы как празднуем день рождения? Ну, об этом не будем говорить. Так и церковь тоже отмечает день рождения. Радость. Вот одна из таких, я бы сказал, ну, самых ну, симпатичных, что ли, характеристик опять того, о чем говорит христианское понимание духовности. Он перечисляет, апостол Павел, еще целый ряд других свойств. Мир, мир души. Мы же постоянно в волнении находимся. В разных волнениях. Иногда это волнуемся по поводу каких-то дел, проблем. Иногда просто, просто так. Ну, нет спокойствия на душе и больше ничего. И человек ищет, где бы, как бы это успокоиться. Где бы ищет, ну, в чем угодно. Лишь бы, так сказать, привести себя в это спокойное состояние. Мир души. Ой, сколько о нем пишут святые отцы. Как приобретается это великое свойство. Какое утешение дает оно человеку. Какое благо открывает оно человеку в его собственной душе. Духовность, православная духовность, оказывается, она характеризуется чем? Тем, что в результате правильной человеческой жизни, ее нужно просто вести правильную человеческую жизнь. Не какую-нибудь, а правильную. Человек становится способным к приобщению с этим духом, которым мы живем и движемся и существуем. Речь идет о Боге. Приобщению, то есть его, его переживанию, его чувству. Понимаете? Общению с ним, контакту с ним. Нет с православной точки зрения духовности там, где нет Бога. Понимаете дело какое? Поэтому сам христианский, ну, норма или цель христианской жизни, оно именуется одним словом. Обожение. Обожение. То есть происходит процесс приобщения человека к Богу. Как же это происходит? И что? Что характеризует это? Мы все слышали и все знаем о христианских заповедях. Читали, слыхали. А что это такое? Да, сказано, нужно делать то-то, то-то, то-то. Это мы все знаем. Не делай того-то, того-то, того-то. Все понятно. Все ясно. Что такое по существу представляет из себя христианские заповеди? Ничто иное, как с одной стороны, предупреждение человеку, чтобы он не нарушал тех законов, которые присущи человеку, как существу богоподобному. Не нарушал этих свойств, не нарушал этих законов, не нарушал. Законы нельзя нарушать. Мы это все знаем. Я говорю не о юридических законах, слышите? А о законах нашей природы. Кстати, сразу хочу вам сказать, вот где корень развлечения между западным христианством и православием. Развлечение. Законы Божии – это что? Законы, данные извне от Бога. Вот здесь одностороннее движение, а там двусторонние. Или это законы природы, присущие, то есть это отображение свойств человека, свойств и больше ничего. Температуру, которую может перенести человек, вот такая-то, а дальше он погибнет. И мы знаем, что нельзя. И не потому, что мне кто-то предписал там в Думе, голосовали, спорили и наконец решили. Вот, что человеку отныне он должен жить вот в такой-то амплитуде температуры. А если кто нарушит, того посадят в тюрьму. Да нет же. Просто наш организм не выдержит и больше ничего. Больше ничего. Поэтому говорят нам не законодатели об этом, а медики. И предупреждают. Слышите? Божественные законы, заповеди, то есть его, это не есть законы внешние. Слышите? Это не те законы, которые можно назвать юридическими законами, а это законы внутренние, это свойства нашей природы, это параметры нашего существования. Западное христианство рассматривает волю Божию, заповеди Божии, прежде всего, главным образом, а часто только, как законы внешние. Сам Адам, оказывается, что сделал? Он нарушил внешнюю волю Божию. И за это Бог его, простите, под зад коленом Израиля. Православие совсем иначе смотрит. Заповеди – это не внешняя воля Божия. Это свойства человеческие, данные Богом. Нарушать их, эти свойства, так же опасно, как и законы физические. Я довольно часто на лекциях привожу пример, который мне великолепно открывает смысл заповедей Божии. Как мне кажется, великолепный пример. Когда я был вот такоечка, маменька мне, вышли мы на улицу, говорит, ни в коем случае, Лешенька, не вздумай вот эту железную ручку лизнуть язычком. Лешенька все выслушал. И только маменька отвернулась, тут же прилип к этой ручке язычком. Раздался вопль. Но с тех пор он зато, ой, как понял, что такое заповеди. Все понял, сразу ясно. И до сих пор это даже понимает. Оказывается, это не какие-то, знаете ли, Бог подумал, подумал, чем бы это такое, знаете ли, жизнь человеческая омрачить. Ведь так и думают часто, что заповеди – это не что иное, как препятствие к вольной жизни. Но придумал там Господь Бог, правда? Не осуди, не завидуй, не притворяйся, не лукавь. Ну а как же без этого можно? Да. И так далее. А как только подумает о других вещах, ну хорошо, а что он сказал, не убивай, это хорошо или плохо? Ну да, это хорошо. Но не воруй, тоже хорошо. Как, знаете ли, как близорукие. Вот такие буквы аршинные видим, поменьше не видим. Не видим. А на самом деле все заповеди Божьи – это есть предупреждение человека, которое гласит примерно так. Человек, не завидуй, ты себе этим вредишь. Не завидуй другому, что у него хорошо, ты себе вредишь. Не осуждай человек другого, ты себе вредишь. Вы слышите? Он просто предупреждает. Господь открывает нам, констатирует, если говорить, наши свойства, и предупреждает. Не вздумай язычком на морозе ручку железную лизать, иначе плохо будет. Вот что такое заповеди Божии. С другой стороны, значит, с одной стороны, это предупреждение Божие. С другой стороны, как видите, это есть не что иное, как изображение свойств, вы слышите, свойств, здоровых свойств. Или лучше сказать, свойств духовно здорового человека. Кто же духовно здоровый человек? Тот, кто с любовью относится к другим людям. Тот, кто не гордится. Тот, кто не тщеславец. Кто не страдает честолюбием. Кто не осуждает. Кто не завидует. Кто великодушен. Кто милосерд другим. И так далее. Вот, оказывается, нормальные свойства человека. Вот они. Если их нет, никакой духовности в человеке нет. Понимаете, о каких вещах говорит православие? Каких-то странных. Нет бы говорить, в какой области знаний нужно больше там знать. Не о философском развитии, не о культурном прогрессе, не о научно-техническом развитии. Нет, нет. Оказывается, оно указывает на самую глубину души человеческой, но которая составляет суть, самую суть человеческого существования. Ибо только тот, кто не завидует, не лукавит, не лицемерит, не притворяется, не обманывает, не лжет, только у того человека может быть действительно мир души. Из этого мира может быть радость. Вы слышите? Православное понимание духовности какое интересное. И оказывается, оно открывается в учении о свойствах человека. Эти свойства каковы? Вы хотите знать, какие свойства? Заповеди, говорят, указывают на эти свойства. Вот то, что мы называем заповеди, это и есть свойства нормального, здорового, духовно здорового человека. Духовно здорового. Если мы теперь обратимся немножко, так сказать, ну, если не к истории, то, ну, отчасти к истории православия, но истории не той, которой мы занимаемся. Я вовсе не хочу называть цифры, факты, лиц и так далее. Речь идет не об этом. Я говорю о духовной истории. То посмотрим, чем характеризовалось воспитание человека, которое имело место, назовем так, в лучших монастырях православных, в лучших скитах православных, в лучших точках небольших православия, в пустынях, этих оазисах духовности, в уединении. На что было направлено внимание? Обратите внимание. На что было направлено? На что? На воспитание человека вот в этих началах. На борьбу со страстями. На борьбу со страстями. Духовный человек тот, кто как раз борется вот с теми аномалиями, о которых говорят заповеди. Духовный человек тот, кто побеждает это. Вы же понимаете, что степень духовности, ой, как может быть различна, как гармошка. От нуля до бесконечности. Он может только приступить к борьбе. Может уже достичь каких-то высоких, высоких ступеней. Но вся суть, вы слышите, вся суть образования человека заключалась в том, чтобы помочь человеку постепенно выйти из этого состояния нашего, то, что мы называем естественного, когда мы направо и налево всех судим и всех рассудим. Себя только не можем. Вот на что обращено было внимание. И мы видим, что в этих оазисах духа воспитывали действительно тех людей, перед которыми может только глубоко преклониться. Церковь называла и называет этих людей преподобными. Преподобные, услышите? Есть подобные, есть преподобные. Кажется, по сотворению мы все, так сотворены богоподобными. Поэтому они называются преподобными. Духовными людьми называются те, которые победили в себе страсти. И в которых вот эти свойства, как любовь, радость, мир и так далее, эти свойства уже становятся естественными свойствами человека. И они открываются во всей деятельности человека. Понимаете? Во всей. Серафим Саровский говорил только: «Радость ты моя». И каждый, кто приходил к нему, ощущал с огромнейшей силой, что это были не пустые слова, не лицемерие, которое можно бросить или в которое можно играть. А они ощущали всю силу Духа. Вы же знаете, что такое слова? Слова это, так сказать, ну, это некая форма, это вагончики, которые могут быть наполнены, ой, до чего, разным содержанием. В вагончик можно положить все, что угодно. И мерзость всякую, и драгоценности. Так и слово. Так вот, святые, они как раз и достигали вот этого состояния духовности. Когда действительно у них была любовь ко всем. Смирение, если хотите, даже перед каждым. И в то же время они были преисполнены, когда это требовало окружающей жизни такого мужества, которого просто ну, трудно себе представить. Выступить митрополиту Филиппу против Ивана Грозного, пришедшего в храм с опричниной, и обличить его при всех, это было, знаете ли, какое мужество. Да, и он пострадал за это. И это может сделать действительно только человек, в котором не господствуют страсти. Он не боится смерти. Причем какой? Он знал. Потому и обличал Ивана Грозного. Никола Самос, посмотрите, то же самое, что он тому же Ивану Грозному, когда тот пришел из Новгорода, разорив его, потопив его в крови, пришел в Псков, и, естественно, хотел сделать то же самое. Кто спас этот город? Юродивый Никола Салос. Как спас? Вот сила. На палочке к нему подъехал. Да. И давай ему, Ивану Грозному, припевать. Пригласил его к себе в комнату. Стол. На столе белая чистая скатерть. И блюдо с куском сырого мяса. Кушай, Ванюшка, кушай. А был великий пост. Уж где нашел Салос кусок мяса? Оставим. Кушай. Когда Иван Грозный сказал: я христианин, я мясо в пост не ем, а тем более сырого. Вот тут он и получил. Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь. Вон отсюда, за кожей человека. иначе тут же и сдохнешь, как твоя лошадь. Представляете впечатление? Вбегает конюх, и весь бледный, как полотно, поскольку знал уже свою судьбу, объявляет Ивану Грозному, что пала его любимая лошадь. Ни одного человека не тронул Иван Грозный Пскове. Оказывается, духовность правильная. Это не думайте, что когда мы говорим о смирении, значит, какая-то забитость, раболепство, покорность перед злом. Какое извращение смирения! Самые мужественные люди – это были люди самые смиренные. Смиренные, по крайней мере, всегда мужественные. Всегда. Несмотря ни на что. То есть я просто хочу сказать, что смирение – это вовсе не вот та карикатура, которую часто рисуют из него. Так вот, православная духовность, оказывается, характеризуется тем, что она призывает человека к борьбе со всеми своими эгоистическими началами. Если проще сказать. Эгоистическими началами. Христианство показывает красоту человека, который поднялся над этим эгоизмом. Смог его победить. И показывает, действительно, тогда что может совершить человек, который действительно чист душой. Который бескорыстен. Который не ищет славы. Который не ищет богатства. Что может сделать этот человек? История православия, ой, как много дает примеров, свидетельствующих об этом. Сейчас мы с вами оказались, как я сказал, как никогда перед сильнейшим напором совсем другой духовности. Вообще-то, если говорить, если дать определение вообще духовности как таковой, так сказать, отвлеченное, как понятие, то что такое духовность? Духовность – это то состояние души, которое определяется у человека его конечной целью, последней целью, то есть самым главным, что он ищет в своей жизни. Самое главное, самое заветное, о чем, может быть, он даже не говорит. Она, эта цель, и определяет духовность человека. Один ищет денег, другой ищет славы. О, слава, богатство, суетное. Да-да, Преблудный Авва Дорофей так и говорил. Он указывал на три основные, если хотите, страсти от слова страдания, которые, к сожалению, определяют нашу жизнь. Знаете, у нас в семинаре я требую 3С. 3С. Какие же 3С? Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Замечательно. Вообще только подумайте, абсолютно точно. Что ищет человек? Да. Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Правда, у каждого человека что-то побеждает, может быть, какая-то из этих трех. Но на этих трех китах и держится то, что мы называем мирской жизнью. Так вот, духовность человека определяется, к чему он стремится. Апостол Павел даже так пишет. Их Бог чрева. Слышите? Бог. Потому что в конечном счете он правильно очень сказал. Хорошо, с маленькой буквы точно сказал. Конечная, высшая, окончательная цель, последняя. Это и есть Бог для человека. Так оказывается, Бог и определяет состояние моей духовности. Какой мой Бог, такова у меня и духовность. Вот это надо понять. Что для меня является самым ценным, заветным? Чем характеризуется западная духовность? Я не стесняюсь об этом говорить, хотя бы даже здесь были бы западные люди. И об этом приходится говорить. На вот, диалогах, на конференциях приходится это говорить. Чем характеризуется? То, что сейчас к нам хлынуло, показывает нам, чем она характеризуется. Ведь невозможно же, вот я не имею телевизора, но говорят, и я верю, что современный телевизор невозможно же смотреть. Просто невозможно. Какие мерзости там показывают. И мерзости плотские, и мерзости духовные, и какое-то издевательство над человеком. Просто издевательство, какие-то карикатуры. То есть, как будто какой-то, знаете, дьявольский карнавал. А ведь дух творит себе формы. Это что такое? И все этим наполнено. Вы слышите? И все этим наполнено. А если говорить о принципах жизни? Деньги. Вот идол. На Западе уже давно этот идол стал божеством уже давным-давно. И он всегда существовал в мире. Но культ ему сейчас развивается с потрясающей силой. И посмотрите, как к нам он проникает. Как у нас он захватывает сознание и души людей. Это же страшная вещь. Для характеристики, вот я привожу довольно часто, укажу хотя бы на бестселлер, один из последних бестселлеров в Америке. Книга, которая называется «Думай и, ну, и богатей, и делай деньги». Автор Хилл. Книга уже выдержала более 42 изданий. Представляете, это потрясающе, конечно. Суть его в чем же заключается, этой книги? В том, что мы, говорит он, можем делать какие угодно деньги, и к нам никто не пристает своими всякими идеалистическими там взглядами и проповедями и моралью. Зачем и так далее. Нам никто не мешает. И далее прибавляет. Невозможно разбогатеть, не доведя до кипения страсть к деньгам. Книга пользуется потрясающим спросом. Одно за другим издания идут. Все расхватывается. Ну как же? Он указывает, как разбогатеть. Ни одной книги не появляется, как бы подготовиться к переходу в другую жизнь. Вы понимаете, Исаак Сирин назвал мир – это обманщик. Мир – обманщик. Точно. Вы обратите внимание. Ведь это же реальность, что каждый человек, он, ну, никуда не денется, он умрет. Каждый человек. Часы заведены. Родился, все, пошли часы. И каждому отведено свое время. И никуда человек не денется. Это факт. Это же факт. И поэтому еще древние, даже дохристианские мыслители говорили о том, что всю жизнь учись умирать. Это язычники даже говорили. А христианские говорили даже другое. Помни о смерти, и вовек не согрешишь. Подумайте, о чем они заботились. Все внимание было направлено на понимание того, что человек это не животное, а человек. Что его личность неистребима. Что он предназначен к вечной жизни. А если это так, следовательно, как же нужно провести нашу земную жизнь? Как? Надеюсь, что ясно. Речь идет о чем? О приобретении тех свойств, которые делают человека богоподобным и делают его способным к принятию Бога. Он, человек, принимает Бога. Потому что Бог говорит, все стою при дверях, в Апокалипсисе написано, вот я стою при дверях и толку. Куда? В сердце человеческое. И кто откроет мне, к тому я войду. И с ним буду вечерять, то есть пировать. Что западная духовность нам предлагает? Ее выразил великолепно Рокфеллер. Великолепно выразил. Откровенно и беспардонно. Когда он заявил в воскресной школе американскую розу во всем ее великолепии, и благоухание можно вырастить, только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Слышите, какой Бог? Какой Бог? А мы уже сказали, каков Бог, такова и духовность. Вот что идет на нас. И вот сейчас, может быть, еще раз я повторяю, может быть, как никогда, мы все педагоги, родители, педагоги, все стоим перед тем, сможем ли мы дать молодому поколению тот идеал, который бы был спасительным для их жизни. Причем не только вечной жизни, а даже временной. Даже временной. Мы же знаем, как расползается мерзости, как сейчас расползается. Не только пьянство и наркомания и прочие всякие вещи. Что идет? Нас буквально губят. Губят даже как народ. Просто как нацию нас губят. И как государство. Нас губят
и с точки зрения вечной жизни, разлагая изнутри. Основной принцип западной, если хотите, идеологии, направленной на нас, выражается в кратких, четких и абсолютно точных словах. Разнуздать, чтобы взнуздать.